Я приветствую всех собравшихся здесь сегодня, коллеги. Я надеюсь, что наша дискуссия сегодня пройдет конструктивно, и мы придем, скажем так, к пониманию того, что действительно в текущей ситуации, которая слаживается в стране, необходимо не просто сидеть и бездействовать, а необходимо совместными усилиями стараться создать новую систему государственного управления. Не бороться с текущими чиновниками, не пытаться там кого-то там подвинуть там, или убрать, там, допустим, Порошенко, поменять там, потому что это, по сути дела, бессмысленно. Мы уже с вами в 2013-2014 году это проходили. Убрали одного бандита, пришел другой казнократ. Понимаете? То есть мы, по сути дела, шило поменяли на мыло, система осталась такая же самая, и, в принципе, ничего не изменилось. Вот. Ну, кроме как фамилии у корыта. Поэтому в чате я скинул ссылочку на файл, называется «Моржова партия Мифчис. Частная реальность», в которой, вот в этом файлике описана основная ценность, каким образом мы видим, собственно, создание сетевой партии. Уже отправил многим своим коллегам, общественникам, единомышленникам на рецензию вот этот вот документ, на что услышал огромное количество противоречивых отзывов, некоторые из которых, ну, люди, коллеги, да, не понимают вообще, каким образом можно выстраивать структуру на открытых горизонтальных связях при использовании 100, ну, по максимуму информационно-коммуникационных технологий. На сегодняшний момент не существует абсолютно партий либо организаций с открытыми горизонтальными связями. Все существующие организации строятся по иерархично подчиненной структуре, когда есть какой-то руководитель, и, соответственно, он назначает сверху себе там других вот заместителей, там назначая там координаторов по регионам, то есть происходит такая некая вертикальная иерархия. Дальше, соответственно, по вот этой вот выстроенной иерархии распространяется информация с уровнем доступа. То есть чем выше человек находится в этой иерархии, тем больше он обладает информацией, чем ниже, соответственно, люди практически знают какие-то небольшие моменты. И вот в таких структурах происходит на сегодняшний момент манипуляция, происходит управление людьми в каких-то своих шкурных интересах. То есть вот те люди, находясь вот при должностных каких-то позициях, должностных функциях, они используют их в своих шкурных интересах. Мы хотим полностью изменить, во-первых, построение структуры полностью, то есть не сверху вниз ее строить, а снизу вверх по принципам десятков, сотен и тысяч, тысячников. То есть это вот давно проверенная методика, когда люди, собираясь там друг с другом там в десятки, общаясь друг с другом, могут выбирать лучшего, достойного, более компетентного человека наверх, представлять их интересы. Точно так же потом десятники между собой собираются вот, и выбирают достойного, и так далее по иерархии. И управление в таких структурах возможно только на основе горизонтальных связей. То есть когда единомышленники могут общаться абсолютно со всеми. На сегодняшний момент партии существующие, ну как например возьмем вот партия РНФ, с лидером, в которой лидер находится Михаил Саакашвили, к нему невозможно достучаться, невозможно пригласить его на открытый диалог, задать вопросы, возможно, даже неудобные вопросы в некоторых моментах. И, соответственно, отсутствует коммуникация и невозможно, скажем так, координировать усилия. Я сейчас имею в виду по регионам. То есть отсутствует полностью координация вся. сколько бы вот мы ни предлагали свои, как говорится, инициативы по внедрению или использованию вот такого голосового сервиса Mumble, в котором мы сейчас находимся, все они были проигнорированы. Поэтому, исходя из таких вот результатов, я, Ольга Юрьевна, Евгений, мы решили, собственно, объединив усилия, плюс активисты там из других городов, пригласить создать сетевую модель структуры. Полностью на прозрачных принципах и с использованием электронных инструментов взаимодействия. То есть все обсуждения, как вот сейчас, будут происходить в режиме онлайн, открыто и прозрачно. То есть нам, проживающим людям в различных городах, нет надобности съезжаться куда-то вот в Киев там или еще куда-то в одно место, да, договариваться о чем-либо. Мы можем это делать в режиме онлайн, тем самым экономив огромное количество времени, финансов друг друга, ну, сил и так далее. Также, если мы захотим в будущем принимать какие-то коллективные решения, мы подготавливаем сейчас инструмент, который в электронном виде позволит нам, всем здесь присутствующим, коллективно принимать решения. Также в такой структуре, на основанных на горизонтальных связях, мы делаем возможность полноценной создания структуры на самофинансирование, когда единомышленники понимают цели, задачи такой вот партии, и они готовы вкладываться не просто своими силами, а еще и вкладывать финансы, платить ежемесячные членские взносы. Соответственно, вот этот вот членский взнос – это единственный на сегодняшний момент критерий, по которому можно отделить просто единомышленников от тех активных людей, которые имеют в организации полноправный голос и возможность участия в коллективном принятии решений. То есть вся вот эта вот система, она будет работать 100% в режиме онлайн. Весь документооборот в электронном виде, все финансовые взаимоотношения в электронном виде, все коллективные принятия решений и голосования в электронном виде. И все будет происходить открыто, прозрачно, без всякой заангажированности, без всяких там вот манипуляций, без всего остального прочего в режиме онлайн. Любой человек, проживающий в любом городе, зашедший на сайт, он может полностью увидеть всю деятельность нашей структуры, полностью открыто и прозрачно. Каким образом принимаются решения, цели, задачи структуры, результаты деятельности, финансовые взаимоотношения. Все открыто. И вот эта вот тотальная прозорость, она будет служить гарантией успешности при координации совместных действий и будет отсекать любую возможность манипуляций, фальсификаций, каких-то вот, скажем так, шкурных интересов, просачивания гнилых людей, засланных казачков и так далее, и так далее. То есть все вот эти вот процессы, да, в открытом формате, они будут выявляться. Вот как раз вот мне один товарищ задал вопрос, говорит: Андрей, а как вы собираетесь бороться вот с такими вот информационными вбросами? Ну, как, например, к вам в структуру заходят 1, 10, там, 100 засланных казачков проплаченных и начинают делать информационные вбросы. Я говорю: да очень просто. Все взаимодействие в организации 100% открыто. Любой человек, он будет идентифицирован. То есть, что Иванов Иван Иванович – это Иванов Иван Иванович. Никто либо другой. На сайте, будь то на сайте, будь то здесь в голосовом сервере. Вы же видите, что здесь мы полностью вот, находимся под своими фамилиями, именем, отчеством, городом, в котором мы проживаем. И, соответственно, вот эти вот засланные казачки, когда будут вбрасывать информацию какую-то скорее всего, недостоверную, да, какую-то искаженную, она будет полностью доступна, прозрачна, видна абсолютно всем. И ничего не стоит организовывать такие вот совместные голосовые конференции для обсуждения того или иного вброса, для приглашения товарища конкретного, который, собственно, занимается вот такой вот пагубной деятельностью, и коллективным образом задавать ему вопросы. Понимает ли он, что он делает, не понимает, зачем он это делает, цели, задачи и так далее. И когда человеку задаешь вопросы вот такого характера конкретного, да, можно сразу увидеть весь его психотип. То есть его цели, его задачи. Может быть, человек не, по незнанию там что-то делает, может быть, не по незнанию. То есть это такое, вот, знаете, то есть все люди разные. Если не по незнанию, мы можем объяснить, показать, направить, помочь, разъяснить, повысить осознанность, то есть, чтобы человек действительно больше этого, больше этим не занимался. Если человек намеренно это делает, да, там один раз мы пообщались, подзадавали вопросы, разъяснили, он ответил, что да, я понял, там, все. Второй раз он это делает, третий раз, это уже, по сути дела, можно смело сказать, что это системность. А системность – это умысел, подразумевает определенный умысел. Когда человек уже осознанно, целенаправленно делает какие-то поступательные действия. Вот и все. То есть это будет идентифицироваться, и даже этих людей не нужно там банить, блокировать, там, куда-то там выгонять там, и так далее. Зачем? Зачем? Какой смысл с ними вообще бороться? Тем более, если они являются членами партии, в данном случае, полноправными причем. Если они вносят свои финансовые ресурсы, то есть помогая развиваться партии. Если они постят эту информацию от себя, вопросов нет. Мы их идентифицировали, мы сказали, это ихнее мнение. У каждого человека есть право выражать собственное мнение. И за это мнение, на мой взгляд, не нужно подвергать другого человека, инакомыслящего, каким-то репрессиям. Думает так человек, и все. Пусть думает, пусть с этим живет.
Вопрос хотел.
Сейчас, секундочку. Если человек это делает не от своего имени, а пытается исказить полностью мнение структуры, как партии, да, то есть он выражает, что это мнение партии, то такой человек, по сути дела, он действительно будет, разобран на таком вот публичном собрании. И если он не понимает, чем он занимается или целенаправленно вредит, занимается вредительством, то, соответственно, понятное дело, к таким уже людям, целенаправленным вредителям, будут применяться меры вплоть до исключения. Вот и все. И я надеюсь, что у нас получится запустить действительно народное объединяющее движение политическое, которое будет поддержано огромным активным количеством людей по Украине. Они вижу сейчас есть огромное количество групп разных, которые думают практически одинаково. Я нашел в Харькове, нашел группу единомышленников, которые точно так же уже занимаются процессами, движутся в сторону разработки сетевой модели партии. Я нашел там других единомышленников, которые точно так же уже, у них там уже есть какие-то наработки, они готовы поделиться. Но у нас нет коммуникации по регионам и между разными вот этими группами активистами. Мы все это можем сделать, все это организовать и запустить, как я уже говорил, в режиме онлайн, используя данный голосовой сервис. Дальше мы можем перейти, если, собственно, найдем, а я уверен, что мы найдем общие точки соприкосновения и согласуем, скоординируем цели, задачи и практические планы, программы, будущие структуры. И каждый из нас сделает вклад в общее дело. Мы найдем достойных людей среди себя, среди своего окружения, которых можно продвинуть потом будет на кандидатов в депутаты на местного уровня, верховного уровня. И, соответственно, да вплоть в выдвижение народного президента. И вот я уверен, что такая вот синхронизация и координация усилий с использованием электронно-коммуникационных технологий, которые сейчас доступны в режиме онлайн, причем всем, мы сможем действительно создать новую структуру на сегодняшний, до сегодняшнего дня, которой не было. Объясню, почему не было. Меня спрашивают: Андрей, а приведи, пожалуйста, пример такой вот структуры из прошлого. Вот где в прошлом, да, уже такой опыт был. Так вот, я объясняю людям. Говорю, вот смотрите, интернет появился там, ну, где-то 30-40 лет назад. Вот раньше его не было, интернета. Поэтому раньше такие взаимоотношения, вот как, например, вот проведение таких вот онлайн-конференций, были в принципе невозможны. Дальше. Социальные сети, как явление, да, вот такое массовое, тоже зародились там 10 лет назад, ну, 15 лет назад. То есть раньше тоже невозможно было объединить людей там, вот, в режиме там, социальных сетей, там, обмениваться массовой информацией там, и так далее, и так далее. Этого тоже не было. То есть вроде бы как интернет был как связь, да, а вот таких вот сервисов, да, информационных, их не было. Дальше говорю. В Украине возможность прохождения удаленной идентификации человека при помощи системы BankID появилась в 2015, этот сервис появился в 2015 году. До этого невозможно было никаким образом через интернет идентифицировать человека. Как я уже сказал, что Иванов Иван Иванович — это 100% Иванов Иван Иванович. Вот невозможно было никак. Сейчас вот этот вот сервис BankID, он успешно внедрен во многие ресурсы, он успешно применяется, и более того, на сегодняшний момент в конце 2017 года был запущен еще такой сервис, как MobileID. И те люди, которые не пользуются банковскими услугами, а таких достаточное количество, то есть очень много я встречал среди своих вот даже знакомых, которые говорят: Андрей, ну мы не можем пройти аутентификацию на вашем сайте, потому что мы не пользуемся банковскими услугами. И это проблема, это реальная проблема. То есть таких людей нужно было вручную, да, вручную вводить там их ИНН, вводить там, там дату рождения там, и так далее. То есть вручную. А сейчас был внедрен сервис MobileID. То есть 99% людей, проживающих в Украине, уже пользуются мобильными телефонами. И уже есть такая возможность, как, обратившись к оператору, получить новую карточку, мобильную карточку с зашитой электронно-цифровой подписью. То есть вы через, по сути дела, отправку там смс-ки, ну, я утрирую, да, ну, так вот, отправку смс-ки там на сайт или с сайта, вы можете пройти идентификацию. То есть это уже проблема вот эта вот снята. И сейчас можно запустить массовые сервисы, массовые, в которых можно привлечь людей, чтобы они проходили без проблем идентификацию и участвовали в таких вот, допустим, каких-то партийных организациях, участвовали в коллективных принятии решений и так далее, и так далее, и так далее. То есть переводили там финансовые какие-то ресурсы в поддержку этих организаций в режиме онлайн и так далее, и так далее. То есть все это дело можно организовать. И вот мы сейчас хотим, используя все вот эти информационные, коммуникационные технологии, однозначно договорившись друг с другом, в первую очередь, о том, что мы будем придерживаться тотальной открытости. Это наша ценность. Наша ценность и, скажем так, гарантия того, что мы не собираемся манипулировать друг другом, здесь никто не собирается там манипулировать друг другом, прийти в партию за каким-то шкурным интересом своим там и так далее, и так далее. То есть мы хотим действительно изменить систему государственного управления И ради этого мы готовы, собственно, открыться вот друг с другом, вот, выстраивать такие взаимоотношения. И вот как только мы договоримся об этом, мы начинаем выстраивать действительно сетевую партию и продвигать все наши планы и принятые цели, реализовывать их в реальной жизни. Собственно, я закончил. Хочу вас, так сказать, пригласить к диалогу. И давайте обсудим, ну, по крайней мере, вот то, что я сказал, да, вот эту вот ценность в виде тотальной открытости, ну и сравнительную таблицу, которую тоже подготовили в виде таких вот старых принципов и новых принципов построения структуры.
Андрей, меня слышно? Это Сергей Харьков.
Да, слышно.
Значит, я хотел уточнить один вопрос. Сравнил свои, так сказать, планы партии и программу, и манифест, и все прочее. Устал. Я нашел только немножечко, там, ну, 10%, может быть, 20% разногласий. Основной вопрос, который меня интересует, это то, что вы пишете, что если человек партиец, не согласен с решением большинства, он может это не выполнять. Мне это непонятно, может быть, объясните.
С удовольствием, потому что вот этот вот принцип, ну, один из таких вот тоже принципов новых, непонятно большинству людей, они говорят: Андрей, как? Вот как вы собираетесь там управлять в партии, да, как вы собираетесь кому-то там отдавать какие-то приказы? Да не будет никаких приказов, друзья. Партия выстраивается на открытых горизонтальных принципах. В открытых горизонтальных принципах используется единственное условие – это принцип добровольности. Вы не можете никого обязать, вы не можете никого заставить. Если человек не понимает чего-то, вы должны объяснить, рассказать, повысить уровень осознанности этого человека, чтобы он, скажем так, добровольно понял, в чем он, ну, что от него хотят, и что он может сам лично, осознал, что он может привнести. И только тогда на основе вот осознанности, на основе собственной инициативы человек добровольно принимает решение участвовать в процессах партии, исполнять те или иные принятые решения. Только так. И только таким образом.
Здравствуйте. Я это самое, я хотел я бы объяснить человеку, извините, Туру Сергею. Значит, ситуация какая? Это приблизительно организация, как на Майдане была. Там никто над кем не стоял. Там все самоорганизовывались. Организовались, сделали. Организовались, построили. Организовались, поставили. Вот так вот такая вот здесь организация. И теперь, Андрей Климентьевич. Значит, извините, я это самое. У меня есть несколько вопросов. Мы вчера познакомились. Значит, первое. Большой массив тащить очень сложно. Нужно как-то иметь возможность собирать типа фокус-группы, что-нибудь такое. Каким образом это сделать, я пока не вижу возможности, механизма. Я понимаю, что можно кого-то как-то пригласить, но чтобы я, допустим, мог вывесить тему обсуждения где-нибудь, как-нибудь, каким образом это можно сделать? Это первое. Вторая часть. Значит, структура параллельная – это очень хорошо, это прекрасно. И самое главное, чтобы все понимали, что здесь лидера нету. Лидером человек становится, на каждое вот делается действие, и человек берет на себя ответственность, а не полномочия. Теперь еще одна вещь, которую я хотел бы уточнить. Вы говорите, надо изменять систему управления. Извините, у нас сейчас нет системы управления, у нас сейчас есть система власти. Система управления подразумевает баланс полномочий и ответственности. А система власти, она подразумевает максимальные полномочия при нулевой ответственности. Это то, что у нас сейчас построено. Поэтому система управления, вот таким вот образом, единственный вариант, которым это можно построить. Систему именно управления, управления действием. Значит, поэтому вот тоже, извините, то, что я хотел сказать, это у меня, что называется, наболело слегка.
Понятно. Сергей, смотрите, я сказал только что нам необходимо сконцентрировать полностью свое внимание, силы и средства на создание новой системы управления. не бороться с текущей, как вы говорите, властью, чиновниками, несправедливостью и так далее, и так далее, а создавать внутри у нас новую систему, гораздо эффективную, гораздо справедливую, гораздо, скажем так, функциональную, которая будет давать при появлении синергетического эффекта гораздо большее КПД, чем все существующие ныне партии и организации вместе взятые. И только таким образом, когда люди это увидят, вот новое, эффективное и все остальное прочее, нас поддержат таким вот образом, да, все остальное старое отомрет само собой. Все.
Да, совершенно правильно вы говорите, все хорошо, я это поддерживаю двумя руками и еще ногой, что называется. Но я бы хотел бы, опять же, я пока, ну я может быть не понимаю, я говорю, я возрастной человек, мне уже 60 в этом году будет. Значит, я не понимаю, как мне, допустим, можно вывесить. Ну, например, я хочу обсудить систему управления государством. Кто-то, кому-то это интересно, кому-то это не интересно. То есть, если я мог бы собрать людей, ну, скажем так, не собрать людей, а кто хочет это обсудить, чтобы это можно было. В таком плане. То есть, здесь не надо собирать 100-200 человек. Здесь надо собраться, вот такая простая вещь, фокус-группа. Которая наработает, потому что, допустим, если мы человек 50, 60, 70 соберемся, это ничего не даст. Фокус-группа должна собраться, которая выдаст вот какое-то решение, которое созрело в этой фокус-группе. И должны выбросить это решение. А вот дальше вот остальные все должны посмотреть на это решение, устраивать, не устраивать. Если чем-то не устраивать, подправить его. Если вообще не устраивать, отбросить его. Вот в таком плане. Вот я вот это вот хотел бы как-то решить вопрос.
Сергей, для этого созданы у нас группы в Фейсбуке. Мы выставляем ваш анонс, говорим на какое время, на какой день. И вот так люди сюда подключаются у нас в конференц-зал, которые хотят послушать вас и с вами также пообщаться и задать вопросы. Вот то же самое, что сейчас происходит. Мы этот анонс вешали за неделю в группах, и люди, которые хотели это послушать, они подключились.
Понял, спасибо.
У меня есть вопрос. Колхоз, дело добровольное. Меня интересует вопрос, взнос в каком размере, вот, и когда можно начинать, чтобы участвовать, ну, на так называемую пока. Потому что название еще мы не придумали, или уже название есть.
Смотрите, сейчас все вот эти орг-вопросы, они в стадии начальным. То есть мы только-только самоорганизовываемся, только-только начинаем процесс обсуждения программы партии, ну, во-первых, принципов, да, ценностей, программы партии, цели, задачи, дальше пойдем к разработке устава партии, особенно вот в уставе необходимо заложить уже практическая реализация всего того, что будет обсуждено и согласовано. Потому что все вот эти вот, ну, как, например, сравнительная таблица, если взять все вот эти вот принципы, да, а их там я смог набросать 12 штук, объединение людей на основе общей цели, создание открытых горизонтальных связей, выстраивание по принципу 10 сотни тысячников, ну, структуры снизу вверх, от тотальной открытости и так далее, это возможно только при, скажем так, использовании информационно-коммуникационных технологий. Многие системы у нас еще не готовы. То есть нам еще нужно будет разработать, скажем так, систему электронной финансовой отчетности, электронного голосования и так далее. То есть это еще процесс, понимаете? И вот сейчас в этом процессе мы, кто останется, кому это интересно, мы будем согласовывать там и вопрос по членским взносам, там конкретная сумма членских взносов, а может быть мы согласуем, пойдем таким образом, что на сегодняшний момент там каждый делает вот из инициативной группы, да, каждый делает там взнос, там условно говоря, по $100. Вот $100 мы собираем со всех участников и разрабатываем уже, как, например, вот эти вот необходимые информационно-коммуникационные технологии. который мы будем совместно использовать. Mumble, понятное дело, он есть, вот этот сервис, но нужно еще ряд параллельных новых инструментов, только лишь для того, чтобы запустилась вся вот эта вот структура взаимодействия. Понимаете? По-другому не получится. Вступление в партию, ну опять же, я сейчас буду переходить, опять уже рассказывать технические моменты. Вступление в партию будет только на сайте, только в электронном режиме. Те, кто мне вот раз, сегодня был разговор там бабушки-дедушки, ну извините, бабушки-дедушки, которые не имеют доступа к интернету, возможности, вообще не может разобраться там в сайтах и так далее, они не наши члены, то есть не члены партии. Да, если они активны, их можно привлекать как единомышленников, однодумцев, как в как электорат, как люди, которые поддерживают это все движение, там, участвовать там, в митингах, там, еще чего-то там. Да. Ну, какие из них члены партии, если у них нет возможности быть вот в режиме онлайн и коммуницировать, и общаться, и так далее. Ну, согласитесь, нужно как-то соотносить желание с возможностями. Вот
у меня вопрос более конкретный. Какая сумма взноса и куда ее платить? И когда это можно уже делать?
Для вас,
Сергей... Мы еще пока технические вопросы здесь не обсуждаем. Это будет следующая тема у нас. Вот сейчас мы обсуждаем пока партийное создание партии самой еще. Мы еще там даже не в партии, еще нет у нас там членов партии, нет у нас еще такого. Мы только, вот у нас первое еще обсуждение сегодня. Может быть, у нас еще 3 таких будет, 4 обсуждения. Пока мы не наберем активных, инициативных людей, которые действительно хотят этого, что мы сейчас предложили. Просто прийти и послушать – это одно. А хотеть и двигаться – это совершенно другое. Кто-то еще хочет предложить свои принципы какие-то новые, вот, пожалуйста, из присутствующих.
Да, кто-то захочет послушать, чтобы в своей партии это внедрить. Тоже неплохо, мне кажется.
Кто-то предлагайте вот из этих 12 принципов, которые Андрей написал, вы можете открыть и посмотреть документ. И можете еще свое предложить, мы же тоже можем разобрать, и в принципе мы не против.
Можно несколько вопросов к организаторам?
Пожалуйста.
Слышно меня?
Отлично.
Меня зовут Станислав, я из города Киев. Вот, у меня к вам вопрос. У вас уже имеется опыт там, партийного строительства или участия в каких-то партийных организациях или в общественных? Ну, у вас как у организаторов, вы, например, были в каких-то там, например, там громадских радах или там... Ну, вот просто я вам говорю о чем. Я, например, вот являюсь членом громадской рады при Голосеевском РДА города Киева. Вот. И я вот тоже мыслил, как вы, приблизительно. Все правильно, согласен с вами на 100%. И вот у нас в громадской раде 32 человека. Все активисты. За полгода мне не удалось собрать онлайн всех этих людей. Даже не всех. Вообще практически никого не удалось собрать. И вот я думаю, что вот у вас есть какие-то вот готовые, ну не готовые решения, а какой-то вот вариант решения. Потому что проблема не в том, у нас у всех есть технические возможности. Самая большая проблема в том, что нету у людей желания.
Вот нашу партию как раз нужны такие люди, которые желают этого.
Правильно. Но смотрите, если у нас демократическое государство... Ладно, давайте не будем уходить далеко. Вот, у меня первый вопрос. Во-вторых, кто у вас, я так понимаю, ваш продукт, который вы сделали, вот это вот голосовой чат. Ну, не чат, а сервис вот этого вот общения. В принципе, очень хорошая вещь. У меня вопрос, например. Кто его контролирует? Это ваш собственный продукт или вы находитесь просто как бы его, ну, используете?
Используем, покупаем.
Вы покупаете лицензию, то есть...
Нет, Станислав, стоп. Давайте я вам отвечу на предыдущие ваши вопросы. По поводу партийного строительства и вообще организационного строительства. Я на сегодняшний момент являюсь уже на протяжении 9 лет руководителем Запорожской общественной организации. С 2010 года, как только появилось постановление Кабинета министров 996, участвую, представляю интересы организации и участвовал в Громадской раде при облгосадминистрации. С 2015 года я перешел в Громадскую раду при исполнительном комитете Запорожского городского совета.
Это Запорожье, да?
Да. Я полностью осведомлен, о чем вы говорите. Более того, я могу вам рассказать причины, почему людей невозможно вообще, то есть самоорганизовать вот в таких вот органах, потому что там цели и задачи вообще, ну, вообще разные полностью. Там вот собрались люди со своими какими-то разными целями, задачами, и они вообще не хотят, и им даже не нужно самоорганизовываться, у них не стоит такой задачи. Каждый пришел туда получить какой-то свой шкурный интерес, точка.
Принцип правильно, согласен, хорошо.
Это так, вот, коротко. Дальше я ж пробовал, собственно, и людей сюда, вот тоже в Мамбл их организовывать. Пробовал, говорю, ну, блин, мы же-то общественники, мы же-то активисты, и куча громадских рад по регионам. Давайте вот напишем обращение к другим громадским радам, давайте их призовем сюда вот в Мамбл, давайте общаться, давайте делиться практическим опытом. Говорю, это ж классно. Тем более у нас таким образом сформируется некое такое неформальное движение активистов-общественников по всей Украине. Вы представляете, говорю, что это такое вообще, вот если все это дело соорганизовать? Это будет, ну, просто нечто. Так вот, в конечном итоге мне сказали: Андрей, это не нужно. Все. И я смог за вот эти вот 7 лет пригласить сюда всего лишь 3 человек, это члены нашего комитета в Запорожском, вот этом, в Запорожской громадской раде. Мы, экономя время, ну, на проезды-разъезды, там, чтобы встретиться, пообщаться, просто пообщаться, мы экономим время, используя данный инструмент. То есть мы в городе не съезжаемся, ну, в определенное время, а мы просто заходим сюда каждый в онлайн в режиме там, вечером, да, там, общаемся, согласовываем какие-то там совместные действия, и дальше мы уже идем и выполняем их реально. Понимаешь?
То есть мы... Да, я понял, нет, я вот именно, у меня мысль с вашей совпадает полностью, 100% совпадает. И у меня вот по этому поводу вопрос. Каким образом можно использовать вашу вот эту платформу? Вот я пока что не про партийное строительство, просто...
Я понял. По поводу платформы, это не наша разработка абсолютно. Это open-source программный продукт с открытым исходным кодом. Если вы забьете вот в интернете, в гугле, погуглите, что такое Mumble, эта система, технология, да, голосовая, разрабатывается с 2005 года. Разрабатывается открыто, и она доступна всем. Единственная прелесть вот этой технологии в том, что вы можете скачать, ну, условно говоря, арендовать собственный сервер, там, ВДС-ку какую-то арендовать, да, и настроить там вот серверную часть, к которой люди начнут подключаться. Понимаете? То есть вы можете взять вот этот программный продукт и настроить под свои нужды. Все.
Понятно, администрирование ведите.
Да, вести, по сути дела, администрирование. На этом сервере администрированием занимаюсь я. Потому что я по специальности системное администрирование, я занимаюсь поддержкой собственного хостинга и так далее, и так далее, и так далее. Я, вот, собственно, последние 5 лет тяну, в общем, вот эту вот всю деятельность. И что еще преимущество вообще вот этого сервиса от всех остальных других ресурсов, это то, что, во-первых, open-source программный продукт, мультиязычность, кроссплатформенность, то есть клиент данной программы можно установить абсолютно на все операционные системы и мобильные устройства в том числе.
Хорошо, у меня вот вопрос по этому поводу. Для привлечения, например, людей, опять-таки, как вы говорите, в общую там партию, в движение и так далее, все, я согласен тоже с этим 100%. Например, каким образом можно у вас какой-то организовать там какую-то дискуссионную комнату или какой-то под вашим администрированием, чтобы там не открывать себе какой-то отдельный, а уже сюда, например, у вас, например, открыть, например, там какую-то, ну вот по темам, как вы говорите, я смотрю, у вас открыто дискуссионная беседа.
Да, да, смотрите, ничего
так
не
можно,
нужно.
Можно, например, сделать, например, меня, например, там, Голосеевская, например, РДА там.
Андрей, давайте этот вопрос оставим на потом. Вы можете переговорить по этому вопросу.
Понял.
Между собой, хорошо, потом?
Да, давайте.
Вот, и еще тогда вопрос у меня по поводу привлечения людей, потому что вот мы столкнулись, опять-таки, я очень плотно занимаюсь здесь в Киеве, если знаете, такой грабайский бюджет.
Конечно.
Сейчас популярная вещь, вот мы уже второй год там занимаемся плотно. Вот, и у нас тут в Фейсбуке была там группа Спильна называлась, набрали 10 тысяч человек в группу. Это таких вот как бы людей, которые активисты. Всего, значит, у нас, как вы говорили про все инструменты вот этих электронного, у нас в Киеве голосование по бюджету участию только через электронную подпись.
Знаю.
Мы с самого начала добивались этого и добились, как бы идти наперед. Вот, в прошлом году у нас проголосовало немного, что-то порядка 8 тысяч человек по городу вообще, а в этом году уже порядка 100 тысяч.
Это в 2017-м?
Да, вот этот, который был, последнее голосование, то есть добились уже выше на 100 тысяч.
Ну, там же у вас и бюджет, согласитесь. В прошлом году 50 миллионов, в этом году 100 миллионов.
150 уже. Мы еще 50 миллионов все выбили.
Ну, то есть уже на 2018-й.
Да, на 2018-й, да.
Но я же говорю за 2017-й. Было 100 миллионов.
2017-й, да, было там вообще или 50, или 100
было. 100 миллионов.
Да. Ну, это, то есть мы оставим бюджет в отдельности, это как бы отдельно, но сама тема, мы это занимались, я лично занимался этой темой, потому что мне интересно вот именно вот это вот объединение людей вокруг каких-то ресурсов, грубо говоря, там электронные там или так далее, любое объединение. И вот столкнулись с такой вещью, что вот люди как бы есть, да, вот как бы аудитория, все продвинутые и так далее, но вот людей опять-таки заставить двигаться, как вы говорите, демократическим путем, вот кто хочет, голосует, кто не хочет, не голосует, кому нравится, не это, оно не работает почему-то.
Станислав, скажите, пожалуйста, вот да. я вас заставлял сюда сегодня подключаться?
Нет.
Отлично. Я вот точно так же не заставлял здесь, ну вот из всех присутствующих, точно так же не заставлял подключаться. Любой желающий, который подключился сюда, слышит сейчас, о чем идет речь. Он может в дальнейшем проголосовать ногами, то есть взять и отключиться, и вас никто даже заставить здесь вот оставаться насильно, там что-то не сможет. Вот я же еще раз говорю, мы ищем единомышленников. У нас уже группа такая есть, уже здесь находится группа. Если вы наш единомышленник и готовы подключаться, все, давайте двигаться дальше. Давайте. Если вы говорите, что невозможно заставлять, да мы не будем никого заставлять. Еще раз, тотальная открытость, добровольность и осознанность, самое главное.
Один момент, Станислав. Я обращу ваше внимание, что даже в том случае, если не, ну скажем так, единомышленники, даже в том случае, если вы или кто бы то ни было другой не присоединяется непосредственно к самому движению, к самой партии, им остается возможность пользоваться этим сервисом Mumble, пользоваться другими наработками нашими, которые в открытом доступе для достижения своих внутренних каких-то целей. То есть это все есть, мы полностью открыты.
Абсолютно верно. Вот вы сейчас задали вопрос, каким образом можно использовать, допустим, Mumble. Сервер работает круглосуточно, без перерывов. Вот вы сюда подключились, не вводя никакие пароли, ни логины. Все здесь существующие комнаты, вот если вы посмотрите внизу, все существующие комнаты открыты полностью. Вы можете в любой момент договориться со своими единомышленниками, назначить дату и время, подключиться сюда, зайти в любую комнату и вести свои обсуждения, конференции на любую тему. Все.
В тех имеющихся комнатах, которые есть,
конечно,
могу открывать дискуссии, приглашать туда людей и там с ними общаться.
Конечно, правильно? Конечно. А сейчас, если вы представитесь и ваше ФИО назовете, ну, я так понимаю, вы из города Киева, все. Если вам нужны модераторские функции, я вам предоставлю модераторские функции, чтобы, не дай бог, какой-то неадекват там не зашел в вашу дискуссию и не начал всех вот там это, оскорблять.
Да, совершенно правильно.
Все, то есть я еще раз говорю, все это можно и все это без проблем.
Замечательно. Тогда у меня к вам еще опять-таки предложение. Мы по поводу вы говорили, что как бы вам нужна еще какая-то система для голосования. Вот. У нас уже есть готовая система для голосований. Называется система MeGolos.org.ua. Это клон с латвийской системы для голосований. Вот. Мы с ними работали вот, ну, год тому назад. Они пытались свой опыт принести в Украину, положительный. Вот у них, кстати, положительный опыт по поводу электронных, как их называют, петиций и так далее, и так далее. Вот, но здесь у нас не пошло. Потому что первое было связано с тем, что люди не хотели пользоваться цифровыми подписями. Во-вторых, просто людям это нафиг не нужно. Вот, так что система для голосования, как бы вот сам, ну, сайтов, она есть. Если хотите, я могу вам дать координаты человека, который этим занимается.
Я знаю его.
Лубкина.
Вы не поверите, я знаю все электронные системы, которые работают, функционируют, разрабатываются в Украине, потому что я последние 5 лет только этим и занимаюсь.
Замечательно, тогда вообще нет этого проблемы. И я думаю, что эту систему тоже можно подключать совершенно спокойно.
Работать. Эта система не подходит именно под партийное строительство, объясню почему. Потому что в партийном строительстве, как я уже сказал, будет использоваться самофинансирование.
Я имею в виду именно для голосования по каким-то там, например, там
выносят. И только члены партии, которые ежемесячно будут оплачивать членские взносы, они будут иметь возможность участвовать в коллективном голосовании.
А, все, понятно. Вопрос снят. Так, что у меня еще
Станислав,
было?
Станислав, это ваш коллега с Харькова, тоже областная громадская организация. Вот. Я хочу вам подсказать еще альтернативу. Это Полток. Есть такая конференц-зал, тоже можете организовать.
Как, да, я знаю, у меня там, я пробовал несколько разных платформ, там и видео мы пытались сделать, или еще что-нибудь такое, но вот я сейчас проверяю, вот сейчас вот в работе проверяю, вот Mumble смотрю, вроде бы не хорошо все работает. Все, спасибо, вопросов пока нету.
Можно вопрос Станиславу?
Да, да, слушаю.
У меня такой вопрос. Почему люди не хотели пользоваться электронной подписью?
Общаясь с людьми, приходишь к выводу, что у нас страна подпольных миллионеров. Так как в основном использовались именно банк ID, то есть идентификация через банковскую карточку. Вот, каждый подсознательно, хотя у него там и может быть и нету ничего, все боятся, что их все обманут, что у них все что-то заберут. Такое недоверие ко всей банковской системе в это, что вот люди просто дрожат, не хочу, не буду, каким. А там же еще как ввели. Вот даже в последнем, которое голосование было в Киеве по электронным, так там что умельцы еще сделали. Они мало того, что ты по карточке голосуешь, по банковской, то, например, там некоторые, когда в банках заносят, то не все данные. Надо ввести свой еще там идентификационный код, номер, адрес прописки и так далее. Такие вопросы вообще людей вгоняют в дикий ступор. Они все убегают, как будто их завтра там всех будут в лагеря отправлять.
Вы можете смеяться, но меня это тоже напрягает. Вот Андрей, когда говорил о полной открытости, 10 раз повторил. И, ну, честно говоря, ладно, банковская карточка, там нифига нет, мне не страшно. Имя и фамилию мне тоже не страшно, но вот адрес, я почему-то не хочу, чтобы кто-то мой знал.
Да,
вы понимаете?
Да, вот в этом вся проблема. У нас люди боятся.
То есть я бы обратил ваше внимание на то, что нам продемонстрировала сейчас Любовь и Станислав. То есть я имею в виду тот объем просветительской и образовательной работы, которую необходимо будет вести, в том числе и нам, для того, чтобы, ну, скажем так, добиться понимания и открытости от наших потенциальных участников. То есть зачастую мы находимся в стране, которая помимо всякого разного рода мракобесных трендов еще и не имеет, ну, скажем так, опыта работы с электронными или сколь-нибудь модерными инструментами. Поэтому это тоже необходимо учитывать, и, ну, во всяком случае, я готов и веду такого рода работу.
Я говорю о том, что да, тут еще копать и копать, и глубоко, но сама идея вот эта вот, я, кстати, оговаривал с этими, как называются, не политконсультантами, была возможность, когда-то я говорил о создании электронной партии с людьми, которые вот эти партии рекламной кампании ведут, или как их называют, политтехнологи. Вот. И как только я начал об этом рассказывать, я сразу сказал, что забудь об этом. Это не работает. В нашей системе это не будет работать никогда и не будет работать, потому что работать не может. Вот, потому что самое главное правило такое, что у нас люди не объединяются за, люди объединяются только против.
Ну, дело не в этом. Я с вами хочу поспорить. Я извиняюсь, я вас перебил. Смотрите, партия организовывается для того, чтобы что-то менять. Правильно?
Да.
Раз мы будем что-то менять, у нас явно будет наша сила действия будет встречать силу противодействия. Правильно?
Да. Нет. Нет.
Так, нет, прошу подробнее.
Ну вот подробнее я же говорил, друзья мои. Если мы направляем все свои силы и средства на борьбу с действующими чиновниками, с действующей системой, ну, правильно? Вот как, допустим, Саакашвили, обратите внимание, он борется и, как по закону физики, получает точно такой же ответ. То есть сила действия равна силе противодействия. И более того, любая борьба с действующей системой, она только тренирует чиновников и дает им возможность адаптироваться под вот эти вот вызовы, новые вызовы. Понимаете? Мы тратим все свое, все свои силы, время жизненное, кстати, невосполнимое, ресурсы, деньги и так далее, тренируя действующую гнилую систему, давая ей новые вызовы, да, вот как, допустим, Майдан, вот ну, этот вот палаточный городок Михаил там разбил, да, со своими единомышленниками. Система не была к этому готова, она там попыталась, там, они там попытались там силовым вариантом разогнать Майдан, не получилось, думают, да хрен с ним, пусть живут, пока не надоест, пока там до следующих выборов. Все. То есть, понимаете? То есть система тренируется, система вот как бы к новым вызовам адаптируется. Но в конечном итоге мы ничего не меняем. Поменять действующую систему государственного управления можно только создав альтернативу, показав более эффективную модель.
То есть я предлагаю впредь не пользоваться термином «изменение» по той простой причине, что ну, де-факто будет происходить создание, будет происходить процесс созидания, так или иначе. То есть, да, для этого необходимо исследовать уже наличную систему, да, необходимо использовать ее ресурсы и возможности, но речь идет о созидании.
И вы думаете, что если вы будете созидать более эффективно, то, ну, как сказать, ретрограды и консерваторы, которым хорошо сейчас, будут спокойно на это смотреть или еще и поддерживать вас и хлопать в ладоши? Нет же ведь, правильно?
Не поверите.
У нас просто другая система. У нас, вот, ну, Андрей, может быть, потом расскажет об этой системе. Это есть воротный звязок. Может быть, вы уже слышали об этом. Просто у нас немножко другая система. Мы вытаскиваем кирпичики из этой пирамиды, чтобы она рухнула, понимаете? Это другая совершенно система.
Ну, в такой случае необходимо прояснение.
Только, пожалуйста, ну, быстро так вот об этом. О воротном звязке кто не слышал. Только... Так, быстро.
Сейчас, одну секундочку. Я обращу внимание Любови Сергеевны и всех прочих, что эти ретрограды и остальные, они ограничены двумя вещами. Первая вещь – это ну, какие-никакие все-таки законы и должностные инструкции. И второе – ихние, я подчеркиваю, ихние понимание возможных ресурсов, возможных действий и целеполаганий. У нас же таких ограничений нет.
И, соответственно, смотрите, когда мы создаем нечто новое, большинство людей даже не понимает смысла того, что мы делаем. А когда человек не понимает смысла, он с этим не борется. Чиновники борются только с прямой угрозой. Вот если Саакашвили замахивается, да, на ихние должностя, ихние там, ихние ресурсы, ихние вот положение, да, статус, они вот с ним будут бороться. Мы же не замахиваемся на них, ну, как бы, напрямую. Мы создаем систему. А система своей вот, своими результатами деятельности, которая складывается из сотни тысяч человек, в конечном итоге повлияет на них. Повлияет так или иначе. Но когда человек, вот вы заметили, вот смотрите, вы когда сейчас обращаетесь в государственный орган, вам в одном отказали, во втором отказали, в третьем отказали, вы на всех злые, но вы с этим сделать ничего не можете. Правильно? Потому что это система. И вы не знаете даже на кого повлиять, чтобы что-то заработало по-другому. Вот точно так же и будет происходить при создании новой системы. Точно так же, только уже в таком положении окажутся чиновники. С другой стороны, вот как вы сейчас, да, боретесь с системой, ну или как бы обращаетесь в систему, ваши права нарушаете, вы не знаете, что делать. Вот то же самое, с другой стороны, только окажутся потом чиновники, которые вот они не смогут, они не будут знать, что делать с этой системой, на кого повлиять и вообще, то есть, как, да даже не то, что противостоять, как себя сохранить. То есть как сохранить себя, они будут бороться, ну, они уже будут бороться друг с другом за выживание, за сохранение своих статков, за все остальное, но у них ничего не получится. Вообще ничего не получится.
А можно подробнее, вот что же, собственно говоря, будет происходить между теперешним моментом и тем моментом, когда будет построена новая система? Вот как это они так совсем ничего не заметят, как-то так интересно, интересно, да.
Смотрите, коллеги, все очень просто. Мы исходим на основании действующей Конституции Украины и третьей статьи, в которой говорится, что главной обязанностью государства и, соответственно, всех государственных органов утверждение и обеспечение прав и свобод граждан. Понимаете, да? То есть государство, которое мы содержим, мы как граждане содержим, при помощи отчисления налогообложений. Правильно? Мы же содержим потом вот эти вот все вот структуры государственные, платим им зарплаты и так далее, да? Главной обязанностью всего вот этого, всей этой системы государственной утверждение и обеспечение наших с вами прав и свобод. А теперь внимание. Что нужно сделать, если сейчас все государственные органы 100% так или иначе, напрямую, либо опосредованно, нарушают наши с вами права. Ответ логичен и прост. Необходимо создать электронный реестр нарушенных прав граждан. Зачем это делается? Вот многие даже не понимают, говорят: Андрей, а зачем? Ну смысл какой? Мы и так все знаем. Нет, друзья. И так все знают бабки на базаре. Понимаете, они и так все знают. Но когда мы начинаем фиксировать, собирать факты нарушений прав, не единоличных каких-то случаев, а системных, тогда формируется открытая статистика. Это уже доказательная база. Доказательная база бездействия и невыполнения должностными лицами конкретными, конкретных госструктур, конкретными должностными лицами, фамилиями, имена, отчества, невыполнение ими своих должностных обязанностей. А за невыполнение должностных обязанностей, извините меня, есть 367-я статья Криминального кодекса Украины. Службова недбалість. За это уголовная ответственность, коллеги. Так вот, если мы показываем системное невыполнение должностных обязанностей и нарушение, таким образом, нарушение, как результат, нарушение прав граждан, мы их можем, по сути дела, призвать к ответу. Это не просто так, как одна бабка сказала, да, что там у десятерых человек там нарушены права, а это уже конкретно факты, конкретные люди живые, конкретные документальные подтверждения и так далее, и так далее. Понимаете? И вот дальше мы используем правоохранительные органы и все остальные структуры, которые должны защищать наши с вами права. Точно так же должны реагировать, как только узнают вот эту вот системность в нарушении прав граждан, должны реагировать все вышестоящие инстанции конкретных государственных структур. То есть если...
Ой-ой-ой.
Одну секундочку, Любовь Сергеевна, вот на ваше ой-ой-ой, попробуйте все то же самое осознать, только понимая под словом «мы все граждане Украины», в том числе и, ну, грубо говоря, конкурирующие с теми конкретными чиновниками другие чиновники, в том числе конкурирующие институции и так далее и тому подобное. То есть если одна коррумпированная система будет чистить другую коррумпированную систему на базе этой информации. Это вполне приемлемо для меня, как для гражданина.
Точно так же осознайте такой факт, что вот этой вот собранной информацией могут, она будет в открытом доступе в интернете находиться, могут воспользоваться абсолютно все, начиная от общественных организаций, партий для пиара, как например, да, они начнут опираться на эту информацию и говорить: вот смотрите, в электронном реестре такие-то чиновники нарушают систематически и нарушали права граждан. Мы придем к власти, и мы их, гад, посадим. Да ради бога. Если они таким образом обеспечат и восстановят права граждан, да в чем проблема? Я готов за них голосовать.
У меня такое впечатление, что вы живете где-то в другом месте и не видите то, что сейчас происходит. Ну что было с электронным декларированием? Ну, все увидели, да, это замечательно, это прекрасно, это первый шаг. Как при перестройке. Сначала была информация, а потом была трансформация.
Я не собираюсь вам доказывать в единичном лице перспективы данной системы. Если вы говорите, это не будет работать, окей, давайте на этом поставим точку пока, да, в разговоре нашем, просто вот в разговоре. А дальше вы посмотрите на нашу практическую деятельность. Если наша практическая деятельность даст результаты, у вас будет возможность изменить свое мнение. Все. Заниматься сейчас...
Хорошо, я согласна.
Заниматься сейчас доказыванием друг друга чего-то на словах вообще не хочу. Абсолютно. Я высказал мнение. Я знаю, что это работает. И даже могу привести десятки, сотни примеров из жизни. Десятки, сотни.
Андрей, не распаляйся. Я бы еще обратил ваше внимание на то, что подобного рода системы обратной связи, системы соорганизации участников разного рода социальных процессов, они необходимы для функционирования успешного общества. Их сейчас нет. Их создаем, грубо говоря, мы и такие, как мы. Так или иначе, то общество, которое будет модерное и успешное на территории Украины, будет эксплуатировать такие системы, не обязательно эти. И возможно, что это первый опыт какой-то, или второй, или третий. Но тем не менее, это все необходимо делать, и необходимо делать для того, чтобы будущее было не такое, как настоящее.
Вот тут я полностью с вами согласна и поддерживаю.
Значит, есть вопрос один. Принципы для меня понятны. Когда начинаем строить? Когда встречается следующий раз? И что будем обсуждать в следующий раз?
Ну, давайте сначала закончим этот раз. Коллеги, есть ли у кого-то еще вопросы, замечания, предложения ко всему здесь сказанному и к этим документам, которые были опубликованы?
Можно две реплики, Андрей?
Можно.
Доброго вечора всім. Сьогодні я мав можливість спостерігати з Світланою Валеріївною, як ми хотіли, щоб в двох-трьох фразах партійцям з партії Саакашвілі «Рух нових сил». Що я вияснив? Подивіться, є великий дуже потенціал напрацьований, так сказати, «Рухом нових сил» і дуже великий потенціал у вас. На рахунок бабушек і дідусь, на майбутнє, дай Бог, щоб от все задумане вами здійснилося. Ваша партія є партією, і вам потрібні голоси. Якраз ці дідушки і бабушки – це і є наші голоси в майбутньому. Я кажу «наші», тому що я відчуваю, що є єдність, щоб змінити країну. Тепер дивіться, це є голоси. Це на перспективу, на майбутнє. І мене ніхто не переконає, що це голоси вже у тій партії, яка буде зроблена. От, як бабушка, приклад привів Юрій, якщо вона бере на себе, їй 80 чи 70, говорити в автобусі про щось таке передове, і вона може переконати, це вона дуже активна, а то, що вона не має телефона, це ще не означає, що вона не віддасть свій голос і не дасть своєю агітацією голоси свого автобуса. Далі, я би, Андрій, і наш Тибенко Юрій. Я думаю, що цього буде дуже класний результат. Мої дві репліки. Дякую.
Можна я теж репліку скажу?
Дякуємо за підтримку.
Моя репліка, ну я как бы тут тоже слушала, и я как бы сделала для себя вывод, вот, разобрав устройство вот этой горизонтальной нашей партии, ну, мы можем все-таки выделить, в чем ее плюсы, и почему она больше подходит для современной партии. Ну, вот первое я выделила, это нет бюрократической верхушки. Второе, это идеально подходит для интернет-общения. Третье – это меньше уровней управления. Четвертое – более справедливое распределение вознаграждения, будем так говорить. Ну, и больше энтузиазма внутри коллектива. Вот интернет-партия, она как бы образец современной будет партии у нас, да? Ну, таких еще партий не было. Вы знаете, что такое интернет? Это и есть плоский такой блин, где каждый создает свой сайт, где каждый творец. Миллионы людей хотят, чтобы их сайт стал лучшим, чтобы на него больше заходили посетителей. Вот представьте теперь эту энергию. Сколько здесь суперактивных людей, супергероев, которые вкладывают душу в бизнес и развитие. Вот энергия людей сегодня – это самый главный источник богатства, который конкурентоспособный. Справедливость и заинтересованность стопроцентная. Неформальная и, конечно же, как плоская структура. Вот такой вот, я считаю, вывод, что сам эта горизонтальная партия нам сейчас просто необходима в данное время. Потому что старые методы уже устарели все, умерли как бы, да? И надо думать прогрессивно, надо мыслить, как все мыслят, во всем, ну, во всем мире уже, в США и везде, в развитых странах, в Сингапуре и так далее, в разных развитых странах. А мы все сидим, как бы на одном месте топчемся. Поэтому нам надо менять структуру. В первую очередь начнем с партии.
Я бы обратил ваше внимание на немножко вглубь, на то, о чем говорила Ольга Юрьевна. То есть, де-факто во всем мире произошло изменение экономической формации. И это вступлением нас и всего мира в информационный мир, средства производства информации, вот эти вот устройства, при помощи которых вы сейчас подсоединились к нашему серверу и так далее и тому подобное, смартфоны, средства производства находятся в руках, ну скажем так, пролетариата. То есть в руках конкретных людей, вплоть до бабушек и дедушек. И изменило мир на данный момент. Да, мы учимся пользоваться эффективно этими средствами производства, каждый из нас. Кто-то в этом достиг больших успехов, кто-то достиг еще пока, ну, недостаточно больших успехов. Но это тот путь, который предстоит нам всем пройти в будущее, которое надвигается неотвратимо.
И вы еще говорите вот по поводу бабушек. Вы знаете, у каждой бабушки есть внучка или внук, или сын, или дочь, которые могут и также научить управлять и телефоном, и компьютером при желании. Вот я сейчас, например, общаюсь, у меня много же людей там в группах. И знаете, люди после 60 лет, вот им делать нечего, они вот учатся интернету, они общаются, им интересно с молодежью общаться. Вы знаете, учатся, как, что ни скажи. Главное желание, и бабушка научится, если будет у нее желание.
Я могу привести пример клуба, вполне конкретной организации в городе Ровно, в котором на данный момент порядка 40 десятков, ну скажем так, престарелых людей объединились. Они вместе проводят время, вместе осваивают информационные технологии. То есть все это проводят в теплой дружеской атмосфере, собираются 2 раза в неделю. То есть это факт, который имеет место быть.
Я уже думаю, что мы как бы закончили. У нас как бы второй вопрос. Это экономическая программа от Кубланова Евгения. Вот он подготовился, и он сейчас будет ее представлять вам. Так, Евгений, вы на связи?
Да, да.
Мы вас слушаем.
Ну, значит, если только экономическую, значит, давайте коснемся.
Нет, вы рассказывайте свою программу, потом будем ее обсуждать.
Ну, в принципе, с экономической начать лучше всего. Почему? Потому что у всех проблема одна и та же, экономическая, это же понятно, да? Хуже стали жить, значит, экономике стало... Надо делать изменения, потому что, ну, ради чего мы, в принципе-то, государство создали, да? Для того, чтобы можно было нормально, спокойно жить. Вот. В чем концепция моей программы, именно экономической? Заключается в том, что максимально убрать, это, в принципе, говорят все, убрать государство из экономики. Практически, ну, на 98%, скажем так. Но все говорят, что это надо сделать, но никто не говорит как. Ну, единственное, каким образом у нас государство вмешивается в экономику, да, это через налоговую систему. Ну и плюс ко всему там всякие органы там контролирующие, там регулирующие и так далее. Вот. Я предлагаю просто от этого всего отказаться. Как отказаться от налоговой системы? Я предлагаю ввести 5% налог с каждой транзакции. Это эмпирическим путем было выведено, то, что сейчас есть, ну, налоговая нагрузка. Я все время ну, раньше просил, чтобы посмотрели мой ролик, который я там записал, именно видеоролик. Тогда легко будет вообще, в принципе, понимать, о чем речь. Ну, если кто-то сейчас задаст вопрос, я, в принципе, отвечу. Постараюсь быстренько ответить на него.
Что Евгений, мы выставляли ваш ролик в анонсе, поэтому я думаю, что люди смотрели.
Спасибо.
Да, вот. Все дивились.
Вот. Ну, кто не смотрел, я примерно сейчас так рассказываю, в двух словах, скажем так. И потом я буду комментировать, ну, отдам ответы на все вопросы. Если государство будет полностью отделено от экономики, а вы же понимаете, что кто платит, тот и музыку заказывает. Значит, оно не сможет нам музыку заказывать, скажем так, оно не будет говорить нам, как нам жить и что нам делать. Вот. А получать деньги оно будет с этого 5% налога только на обеспечение наших прав и свобод. Это то, что записано в Конституции страны. Вот. Ну и все, и контролировать нас не нужно. Я считаю, что контроль, лучший контролер – это конкуренция. Цена и качество, это вы же понимаете, да? Только обеспечивается свободным рынком, и, соответственно, и ценность обеспечивается самой конкуренцией. Но это так, в двух словах. Ну, в принципе, кому что непонятно, я готов ответить на эти все вопросы. Задавайте.
Давайте раскройте немножко там поконкретнее экономику, раскройте, потому что люди, наверное, не поняли смысла
этого. Значит, ну смотрите, еще раз. Значит, те, кто занимается, ну, вообще бизнесом, да, они все прекрасно знают, что есть такое понятие, как налоговая нагрузка. Она составляет там 1.5-2% налога на прибыль с оборота, 1.5-2% плюс НДС с оборота. И если добавите начисления и отчисления на зарплату, то вы приблизитесь к 5% отметке. Вот я предлагаю эту 5% ставку просто зафиксировать и возложить эту функцию на банки. То есть банки сами автоматически при каждой транзакции перечисляют вот эти 5% в бюджет. Остальные все налоги я предлагаю вообще отменить, потому что мы по этим 5% сейчас живем, это официально то, что мы платим. Это когда налоговая приходит, и, ну, вернее, даже не приходит, а просто смотрит в отчетах, если предприятие платит в районе 5%, они просто никого не трогают. Проблема в том, что если, ну, они просто, кого надо прессануть, то они просто приходят тупо и говорят, досчитывают, скажем так. Там насчитали, там пересчитали, там еще что-то, вот это проблема. А в размере 5%, в принципе, не проблема. Кто меньше платит, допустим, тот приспособится через цены, да, может там просто скорректировать цену, чтобы эти 5% просто учесть для того, чтобы прибыль у него не слишком там уменьшалась. Вот. И тогда государство полностью получается оторвано от влияния на экономику, на бизнес. Это, ну, это свобода, которая, в принципе, о которой мы так все мечтаем.
Вопрос хотел задать.
Задавайте.
Вопрос вам. Вы писали бюджет государства нашего? Вы писали бюджет?
Ну, что значит писал? Дело в том, что я просто взял, ну, обыкновенную стандартные цифры, которые я много лет уже в бизнесе, и если вы даже у себя возьмете, если вы занимаетесь бизнесом, просто срез сделайте по своему предприятию, возьмите просто все доходы, которые вы просто получили за год, вот просто так вот, совокупный доход, и возьмете то, что вы отдали в бюджет, любым способом, на зарплату, это налоги, на НДС, там, на прибыль, все что угодно. Вы и просто соотнесете одно к другому, вы приблизительно вы получите 5%. Ну, может, там 5,1 или 4,9. Но все равно это вы выйдете не на 5%. Я делал срез по очень многим предприятиям. Как ни крутите, так получается. Это эмпирическим путем выведена была цифра. И это еще и Азаров, и Тимошенко, они пользовались просто этой цифрой для того, чтобы... Ну, все же предприятия можно проверить. А для того, чтобы быстренько проверить, кто платит, кто не платит, они подгоняли просто эту цифру. И все, и в принципе было видно сразу, кто платит, а кто просто обанкротится, если он платил больше. А кто не платит, тот сразу нарвался на проверки.
Я понял, я хотел сказать, смотрите, ваши идеи, я считаю, они утопичны в том плане, что у нас и при таких даже больших налогах, налог, который мы платим...
Это уже не вопрос, это уже отнесение. Давайте закончим с вопросом. Если вы задаете вопрос, Алексей Петрович, задавайте вопрос. Если вы желаете отнестись по сути доклада, ну подождите, пока закончится сессия вопросов.
Смотрите, у меня одна просьба насчет того, что там утопия, не утопия. Это мое предложение. Вы, в принципе, можете любое мнение для себя, ну, свое оставить при себе. Вы просто говорите конкретные факты и конкретные доводы.
Я же хочу говорить.
Возражение должно быть аргументировано.
Одну секундочку. Нам для того, чтобы составить свое впечатление о вашем докладе, обоснованно, нам необходимо его понять. Для того, чтобы понять, необходимо задать какие-то вопросы и получить на них ответы. Я предлагаю сначала сосредоточиться на вопросах, а после этого высказывать свое мнение.
Согласен.
Ну, я вопрос хотел задать человеку конкретно, почему это утопия, вы меня перебили.
Я вас перебил, потому что вы начали доклад, почему это утопия. Вы начали свое суждение продвигать. К вопросу не имеет никакого отношения.
Народ, свару. Как он не имеет никакого отношения? Свару. Это как раз и суть вопроса.
Потому что это утверждение, а не вопрос.
Стоп.
С вопросом!
Стоп. Свару.
Давайте, ладно, хорошо, задавайте, давайте дослушаем, задавайте.
Ну, я услышал выводы человека. Я говорю о том, что у нас... Итак, бюджет дефицитный при таких больших налогах, которые мы платим, сколько-то миллиардов мы берем из НВФ, и вы хотите еще понизить налог, и у нас получается увеличится, ну я просто не могу понять, я сам как бы проходил курсы по управлению многоквартирными домами, там от взносов людей шло все, чем меньше взносов, тем меньше бюджета в доме, вот это простая математика, вот. Вот просто очень интересно, как вы сможете повысить бюджет, если налоги большие не хватает, а вы хотите уменьшить и как-то станет больше. Вот просто вот как вы это сделаете?
Понял. Значит, смотрите, речь идет не о понижении налогов. Почему? Еще раз повторяю, мы по этой ставке живем. Это налоговая нагрузка, которую платят все официально сейчас. Мало того, ее даже платят далеко не все. Такие, как Ахметов, я думаю, они не платят. А мы все платим. Первое. Второе. Бюджет, размер бюджета еще зависит не только от доходной части, а от расходной части. Если мы сейчас уберем эту армию чинуш, которая вымывает из бюджета миллиарды, поверьте, доход будет гораздо больше использован, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Поэтому тут, если вы сопоставите то, что я вам говорю, вы поймете, о чем речь. Я вам еще раз повторяю, мы так живем, но у нас 50% экономики в тени. В этом случае мы выводим из тени те же цифры, но только еще плюс 50% и минус расходная часть на этих всяких взяточников, коррупционеров, которые выводят миллиардами. Вот и все.
И это 10%, подождите, вы просто, наверное, немножко не понимаете здесь. Здесь 5% берется с валового дохода, а сейчас мы платим с прибыли, вот вы говорите, много налогов платим, ну мы платим ее с прибыли, вы поймите правильно, а прибыль может быть 25% или там 30%, ну не больше. Вот это мы платим, может быть мы 50-60%, но мы платим с прибыли, а здесь идет с валового дохода.
У меня вопрос.
Задавайте.
Вы предлагаете систему индикативного налога. Понятно, ну, ее преимущество, во всяком случае, партия 5-10, много просветительской работы в эту сторону ведет. И содержание абсолютно такое же, что касается индикативного налога. У меня вопрос. Существуют другие способы введения налогов, не связанные даже с транзакциями как таковыми? Один из таких способов – это так называемый инфляционный налог. Рассматривали ли вы в рамках своей модели преимущества своего индикативного налога, например, над инфляционным налогом?
Нет, не рассматривал. Я почему беру транзакцию? Потому что любое перечисление денег, какое бы оно ни было, влечет за собой получение кем-то доходов. И, в принципе, если экономика не в тени, то это как раз единственный способ обмена деньгами, скажем, ну, грубо говоря. То есть здесь уйти от этого налога невозможно. Ну, это только разве что там сейчас биткоины, там какие-то еще что-то там, хотя там есть тоже свои способы, это потом. Первое, я не рассматривал альтернативно. Если у вас есть, пожалуйста, готов рассмотреть, и мы готовы, давайте поговорим об этом более профессионально, только не на всеобщем, скажем так, собрании.
Вопросов нет. Еще. Я предлагаю рассмотреть инфляционный налог, как вариант.
Да, хорошо. Объясняю, чем отличается от 5-10. Я с Балашовым разговаривал, в принципе, у него проблема в чем? 5% он говорит, он хочет сделать налог с продаж, а 10% у него идет налог, социальный налог. То есть каждый работодатель должен заявить, сколько у него работников, и каждый работник должен заплатить с зарплаты 10%. На вопрос, а если кто-то не скажет, сколько у него работников, или просто умолчит. Он говорит, тогда к вам придут. Ну, если ко мне придут, значит, это уже коррупция, потому что ко мне может прийти взяточник, которому я дам там в два раза меньше, да, и который меня просто не оштрафует. Поэтому там, где придут, там будет коррупция однозначно. В моем случае нет коррупции, потому что никто не может прийти. И любое перечисление, если облагать этим 5% налогом, никто никому не должен. Экономические преступники просто исчезают сами по себе. Поэтому и суды разгружаются от ненужных дел, и не надо уже потом никого ловить, коррупция просто в этой сфере полностью падает. Вот и все.
Евгений Михайлович, рассмотрите под этим же самым углом вариант с инфляционным налогом, там еще проще все. У меня все, благодарю.
Я с удовольствием рассмотрю, если там проще, конечно, но принцип, я предлагаю принцип. Если есть еще какие-то варианты, я с удовольствием рассмотрю, конечно же.
Евгений, расскажите еще про 10% наличности.
Да, смотрите, один из способов уйти от налогов, да, это наличность, ну, естественно. Поэтому я предлагаю за обналичку, потому что деньги тоже стоят денег, их надо напечатать, раздать, там, постоянно обновлять. Вот так вот я предлагаю за выведение в наличные просто сделать 10%. Почему? Если вы захотите, допустим, там, ну, тихонечко получить какой-то свой доход, нет проблем, вы просто просите там, ну, дай мне наличку. Я просто снимаю деньги со счета, получается, за вас уже все заплатил, потому что я заплатить должен 10%. Я не предлагаю где-то что-то запрещать или там как-то контролировать. Просто я не смогу снять в наличные деньги, не заплатив за вас налог. Получается, я могу вам дать эти наличные, но тем не менее я просто за вас заплатил, вы опять никому ничего не должны. То есть я веду к чему? Если есть какие-то другие способы, пожалуйста, я готов не то что рассматривать, а действительно давайте обсудим. Но я хочу веду к одному единственному. Убрать контроль государства над людьми. Все. Оставить государству одну функцию. Это обеспечение наших прав и свобод. Это армия, милиция и суды. Остальное регулирует экономика сама. Кроме того, если брать экономику, я хочу, чтобы у нас было распределение наших ресурсов. Это вы знаете, да, там газ, нефть и так дальше, ну, свет, то, что строили наши дедушки и бабушки. Просто равномерное распределение там в виде акций, в виде конкретных там товарных запасов. И пустить эти ресурсы на такое понятие, как безусловный доход или базовый доход. Его кто угодно, как угодно называет, но принцип один и тот же. Вот. Этот базовый доход можно использовать либо для страхования медицинского, потому что, ну, чтобы не заставлять опять-таки никого платить, просто человек будет уже получать как бы на свою карточку, да, какую-то медицинскую, и только туда сможет потратить уже деньги, полученные с реализации наших недр. Если это интересно, я могу объяснить, как это работает. Ну, в моем понимании, как это должно работать.
Ну, объясните, потому что людям, конечно, интересно.
Смотрите, значит, проще всего это на фоне газа, потому что этим мы пользуемся все. Нам всем надо тепло, как раз сейчас зима. Просто Украина добывает 20 миллиардов, ну я беру просто приблизительные цифры, 20 миллиардов газа, кубов, да, на 40 миллионов человек. Если мы поделим все это дело, как бы говорится, поровну, мы получим на каждого человека по 500 кубов. Семья из 4 человек, например, будет иметь свои 2000 кубов газа. Это наш газ. Я понимаю, что оплатить нужно доставку и добычу, ну, транзит, да, и просто... Это стоит в разы меньше. Ну, как Тимошенко сказала, что стоит $16, ну, приблизительно до 20, не больше 20, никак не 280, как на сегодняшний день нам продают. А, в принципе, остальное это наше, газ наш. Мы каждый получаем по 500 кубов своих. Опять-таки повторюсь, семья получает 2000. Если кому-то не хватает, он докупает на бирже по биржевым ценам. Зато тот, кто вообще не расходует газ или у него экономит, он может на эту же биржу продать по биржевым ценам, то есть по тем ценам, которые мы сейчас покупаем, то есть те же 280, которые и на бирже, и они нам продают, впаривают, скажем так, эту цену. Вот и все. А кто, то есть люди будут, бабушки, которые будут там топить дровами, ходить в лес, да, они будут зарабатывать на этом. Дети могут зарабатывать, получается, на этом, потому что они все равно живут с родителями, и им лично каждому не нужен газ. То есть экономия, закрываясь там в одной комнате, там 4 человека, да, или там забивая остальные комнаты, могут экономить и зарабатывать на этом. Потому что
я вибачаюсь, питання задати можна?
Да, все, вибачаюсь.
Але я трошки так його розгорнутому вигляді. От ми почали там, я чую, про налоги, про це все, непонятно які штуки. От. Якщо вже ми почали так про економіку більш так конкретніше, то я думаю, взагалі нам потрібно перше, що зробити. Газ, який ми видобуваємо практично тих 20 мільярдів, його вистачає на все населення України. Дати його по такій ціні, тобто разом з видобуванням, собівартості, транспортировкою і так далі. Дати його по нормальній ціні, там 2,5-3 тисячі гривень, це раз. Далі. Вуголь такий, який ми теж практично видобуваємо, як би там не було, чи ті окуповані території, чи не окуповані, все рівно, все, що вони зробили блокаду, вони все рівно завозять цей наш уголь з Донбасу через Росію, через Сумську область, обратно заводять туди і ставлять його Роттердам плюс, там мінус і так далі. Вот.
Василій, ви говорите про 3 тисячі гривень, ми говоримо взагалі безкоштовно. Газ вообще безкоштовно. Оплата только за добычу.
Безкоштовно сыр мишеловки, я обочаюсь.
Нет, почему? Это наш газ. Это принадлежит народу почему-то. Это, извините, если олигархи забрали это, то мы можем вернуть это все.
Дивися, Ольга, если мы снизим хотя бы газ у 3 раза дешевше, то народ практично молитися буде на тих людей. Розумієте? Не треба безкоштовно.
Хоча б безкоштовно. Ми об этом говорим.
Я вибачаюсь. Якщо газ просто буде дешевий і все, його ніхто не буде економити. Тоді нам буде опять 50 мільярдів газу. А я говорю о том, що якщо народ буде розуміти, що зекономив, он либо не буде платити, либо буде навіть зарабатувати, то, в принципі, це заінтересованість людей економити. Газ должен быть по нормальной цене, не может быть дешевым газ, никак.
Правильно, это как дополнительная опция, вы правильно это говорите, дополнительная опция так, но главное, чтобы снизить тарифы на газ, на вугілля и так далее, начать розробок новых, например, скважин и так далее. Але не ті олігархи, які мають тільки свої це. Чого, наприклад, той же самий в Рівному бурштин не почати видобувати нормальним легальним способом, з якого би платили налог, і який можна би продавати там на біржах і так далі. От, тобто вам... поставити все на свої місця, а тоді вже можна говорити про налоги і про все інше.
Я вам об этом і говорю. То, що добувається в Україні, в наших надрах, очень легко розподілити поровну. Но не просто добыть, раздать и поделить. Это я ж не приглашаю коммунизм тут строить, не дай бог. Цена на газ должна быть биржевой, мировой, а тарифы согласно того, какая часть газа наша, а она нам, именно наша часть, должна быть бесплатной, это наше, А остальное, пожалуйста, докупайте или продавайте. А я не говорю о снижении цены на газ, ни в коем случае. Цена стандартная. Тарифы для нас, для пользователей, для этих, господи, хозяев этого всего, должна быть с учетом нашей доли. Все.
Одну секундочку. Для того, чтобы немножко упростить понимание, я хотел бы процитировать статью 13 Конституции Украины.
Я на нее и опирался. Ее
земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа и так далее и тому подобное, являются объектами права собственности украинского народа. То есть, правильно ли я понимаю, что вы говорите не о там, изменении цены газа, а о доставке, об услуге по доставке того газа, которым собственником является эта конкретная часть украинского народа там, с именем и фамилией, до того места, где он может этот газ, грубо говоря, потратить. Правильно я понимаю вас?
Все правильно, да, все правильно, 100%. Спасибо.
То есть речь идет о реализации нормы статьи 13 действующей Конституции Украины.
Конечно.
Да, все правильно. Расскажите еще теперь о пенсионной реформе, у нас уже время как бы поджимает. Давайте, пенсионная и реформа у вас еще, что там, судебная и
медицинская.
Давайте.
Да. Ольга Юрьевна, у меня один вопрос. О партийном строительстве мы закончили?
Так, партийное строительство, я же сказала, что мы пока закончили это обсуждение уже. Это было еще 35 минут или 40 назад. Я не знаю, вы слышали или нет об этом. Мы уже дали слово Евгению.
Значит, ну, пенсионная реформа, в принципе, я предлагаю просто вот этот базовый доход, он же безусловный доход, его же использовать именно для выплат пенсий, для содержания там неимущих, там, чтобы у нас бомжей не должно быть. Вот. Единственное, что должны применяться просто коэффициенты, количество проработанного времени, потому что нельзя опираться на зарплаты, и потому что я не согласен с тем, что генерал милиции получает больше, чем шахтер пенсию, потому что я не думаю, что он там сильно упахивался. Вот. А, соответственно, его вкладу, допустим, именно временному, то, в принципе, люди должны получать пенсию, соответственно, с тем количеством времени, которое они проработали. Ну, там коэффициент это очень легко делать. Вот. Дальше. Что касается медицинской реформы, я предлагаю просто сделать страховую медицину, но в каком плане? Во всем мире страховая медицина оплачивает только ваше лечение. Я предлагаю сделать, чтобы страховая компания оплачивала вашу жизнь. Тогда страховая компания, с одной стороны, не заинтересована в том, чтобы переплачивать за какие-то лекарства. С другой стороны, она не заинтересована, чтобы вас кормить там мелом и гадостью. Иначе, если при смерти пациента теряется, во-первых, плательщик этого там сбора, это первое. Второе, выплата по смерти тоже должна ударить, то есть по карману этой страховой компании. То есть фактически страховая компания будет вынуждена вас оберегать. Дай Бог, чтобы вы как можно дольше жили для нее, для страховой компании. То есть это полностью совпадает с вашими интересами. А сейчас то, что в мире происходит, страховая компания просто, вы страхуетесь, платите взносы, и страховая компания всеми силами пытается занизить свои выплаты, потому что им все равно, будете вы жить долго или не будете.
Алло, можно ответ? Можно что-то вопрос?
Да.
Юрьевна?
Можно.
Да, вот, обговариваете, это тоже нужно. Но первое надо начинать, границы, там, потом доллар, каким потом мы будем, например, купляем, например, за границей, например, 100 миллиардов, да, а продаем 60 миллиардов, примерно говорю, вот 40 миллиардов долларов у нас где будет, вот это самое главное, это в первую очередь. Надо их думать, как это все сделать, чтобы мы не были,
убыточны. Я
понял. Да, мы не были там, не ходили, там не одалживали.
Давайте
вот в первую очередь это надо. А то налоговые, это все, она тоже нужна. Ну, это в самую первую очередь вот это нужно. Вы там говорите, например, там газы, там, да? Ну, вообще газы можно переходить на больше электроэнергии. Даже вот это сделать мы можем сами сделать, запускать этот печку, там электрическую печку.
Я вас понял.
Дать людям на кредит, дать людям,
что вот это... Все, Фарид, подождите, вы задали вопрос, вам ответят сейчас.
Я вас понял, я вам сейчас попробую ответить на ваши вопросы. Значит, введя тот налог, о котором я говорю, у нас получаются условия лучше, чем в любой стране мира. То есть это влияет на инвест-климат, самое главное. Дальше, это позволяет олигархам не выводить...
Вы сейчас, минутка.
Дайте я доскажу, дайте я договорю.
Вы кого хотите инвестором сюда? Вы скажите мне, кого вы имеете в виду инвесторы?
Мне, по большому счету, все равно... Кто будет инвестором в нашу страну? Просто по барабану. Первое.
Второе. Нет, подождите, вот здесь минутку подождите. Это вы здесь неправильно говорите. Это не барабаны. Потому что завтра перенесет сюда, например, американец деньги, примерно говорю, да? Там 3 миллиарда. Он продаст на 3 миллиарда, заберет 3 миллиарда и все заработка заберет. Мы ему ничего не можем сказать, потому что это его. Он будет хозяином свои там деньги. Нам надо сделать лучше свое. Свое. Все должны быть украинские инвесторы. Вот те инвесторы за границей. Уже необходимости, уже другой выхода нема. Там, что-то там нужно нам. Вот тогда их пускать надо сюда.
Послушайте, ничего не надо запрещать. Под видом там украинского там националиста зайдет тот же американец. Через дедушку, там, бабушку, кого угодно. Поэтому вы не должны ничего запрещать. Я предлагаю сделать условия выгоднее, чем в любой стране мира. И заведя сюда 3 миллиарда, поверьте, он не будет, возможности у него не будет сразу выводить назад 8 миллиардов. Потому что, во-первых, мало того, что он их должен прокрутить, для чего это же он их будет заводить? Прокрутить, и налоги он заплатит здесь. И если здесь выгоднее будет хранить эти деньги, он их не будет даже выводить. Для чего? Люди выводят деньги с одной целью, чтобы их спрятать, чтобы их последователи не отобрали эти деньги у них. Вот и все. Других целей для вывода денег нет. Ну, максимум какую-то яхту купят, но яхта по сравнению с теми миллиардами, которые выводят то, чтобы спрятать, это копейки. Если здесь будет хороший инвест-климат, поверьте, сюда деньги пойдут рекой. Это как Сингапур.
Да просто можно это самому можно, да?
Но вы, да я же...
Самому я можно. Можно, например, смотрите, да? Можно это самому это все обеспечивать. Можно
я самому... не против. Да, если это возможно запускать... самому, не самому. Можно только в одном случае. Если...
Ну, самому я имею в виду, что команда должна это все делать. Хорошая команда. И вот, например, я вам сейчас такой пример приведу. Да? Часом нам нужно какой-то там запчасти, и границы, там, покупаем комбайны, там, покупаем трактора, покупаем машины, а потом и запчасти о них получаем. Вот мы почему бедно живем. Потому это что ты... это все, потом ходим, а дальше...
Так, рассказывайте, пожалуйста, отвечайте на вопросы. Следующее у вас... Какая там пенсионная, да, реформа? Давайте, у нас время уже ограничено.
Сейчас, Ольга Юрьевна. Значит, я сейчас еще последний ответ дам. Это происходит потому, почему мы комбайн импорт не покупаем? Потому что у нас и инвест-климат плохой, и бизнес-климат плохой. У нас невыгодно производить, потому что нас грабят. Если нас перестанут грабить, поверьте, мы будем здесь производить все сами. Это самое главное. Потому что у нас люди не дурнее, чем американцы и японцы. Мы можем брать у них там кредиты, если кто хочет, и строить здесь, или там технологии, все что угодно, или открывать здесь заводы. Я ще говорю одне, о бизнесе.
Ще одне питання на хвилину. Діло навіть не в тому, що нас грабить, а діло в тому, якщо у нас закони міняються кожні 2-3 роки, ніяка нормальна країна українець укладувати не буде. Ви подивіться, в Америці практично закони, як були там в 80-х роках, так вони і є. А в нас... Котра влада прийде, так під себе закони приймає.
Я ж не проти. Якщо ми приймемо цей закон, я ж не проти.
Питання задавай.
нет вопросов, поэтому давайте пенсионную реформу и судебную расскажите, а потом можно еще послушать вопросы. Давайте.
Давайте я сейчас больше, знаете, давайте лучше милицейскую реформу. Почему полицейскую? Почему? Потому что это тоже инструмент воздействия на нас. Потому что судебная реформа, она немножко, ну сейчас дискуссии больше вызовет, скажем так. А с милицией проще. Значит, для того, чтобы убрать милицейский беспредел, я предлагаю просто-напросто, ну почему, да, во-первых, почему он происходит? Потому что сейчас менты, когда не могут там раскрыть какое-то преступление, они просто берут кого угодно, дубасят, выбивают показания и вешают себе значки там или там премии выбивают и так дальше и тому подобное. Значит, я предлагаю убрать этот фактор каким образом? Значит, ну, во-первых, что ППСники и сыскари, сыскная полиция, да, должно быть разное вообще, совершенно разное учреждение. И самое главное, что ППСник, он должен иметь право только доставить либо подозреваемого, либо дебошира в какое-то закрытое, ну, учреждение, в котором это должна быть гостиница с очень хорошими условиями, потому что человек без решения суда – это не преступник, и мы у него забираем, скажем так, время и лишаем его каких-то его прав. Поэтому, если действительно человек совершил правонарушение, он должен находиться в идеальных условиях, по крайней мере, в нормальных, а не таких не в сходских, до вынесения приговора судом. Вот. И доступа к нему не должно быть. То есть общение только через стекло в присутствии адвоката и понятых. И сейчас, как им пользуются, чем пользуются менты, они просто выводят вас на следственный эксперимент, да, вывозят, там дубасят. Ну, короче, я к чему веду? К тому, чтобы ППСники, а они не заинтересованные люди, не могут быть заинтересованы, просто не имели права тронуть человека, и доступа к нему, к телу, не должно быть ни в коем случае без понятых и адвокатов. А сыскари, пожалуйста, ищите улики, пальчики снимайте, все что угодно, доказывайте, но они к человеку доступа не должны иметь вообще. Тогда я считаю, что, в принципе, им будет невыгодно содержать в хороших условиях человека долго в СИЗО, как у нас в СИЗО сидят больше, чем даже в тюрьме порой, и без вынесения приговора. Этого не должно, это должно быть исключено, просто исключено. Либо нашли что-то, доказательство, либо, извините, ребята, выпускайте. И еще самое главное, я хочу, чтобы это было выгодным. Опять-таки, я строю всю свою политику на выгоде. То есть, если сыскари, получая хорошие зарплаты, ну, допустим, на сегодняшний день, допустим, 30-50 тысяч, неважно, не могут найти преступника за определенный срок, есть, должны просто быть, просто, вот эти, у них же фонд заработной платы теперь большой, они должны потом просто будут, как бы, у них замораживаться, должны будут деньги для того, чтобы, если частные сыскщики нашли этого преступника, то этими деньгами расплатиться с частным сыском. Тогда менты будут заинтересованы в том, чтобы найти, потому что они будут терять. Вот. И, в принципе, должна быть такая, как бы, вот можно как обратный звездок Андрей отрекламирует, можно сделать таким же образом и жалобы. Допустим, население жалуется, что просто там, ну, кто-то тиранит, хулиганит и так дальше. И это просто количество жалоб будет влиять, опять-таки, на зарплату уже тех же ППСников. То есть ППСникам будет выгодно, чтобы не было дебоширов, сыскарям будет выгодно, чтобы не было бандитов реальных. То есть все должно строиться на выгоде, на заинтересованности. И мы не будем уговаривать ментов, чтобы они приняли наше заявление, то, что они сейчас не делают для показателей, чтобы они там нашли кого-то, не надо платить для того, чтобы они кого-то там начали искать. Ну, в общем, вот таким вот образом я вижу. Это милицейская реформа.
Следующая сразу судебная, а потом вопросы. Давайте.
Ну, судебная, сейчас будет много споров. Значит, судебная реформа, в чем проблема у наших судов? В том, что судьи, принимающие любое решение, основная проблема в том, что они безнаказаны. То есть, я очень много процессов выиграл, и, в принципе, и сталкивался с тем, что судьи, если хотят, они договариваются и в апелляции, и в кассации, и тогда, в принципе, вы ничего не докажете, потому что последняя инстанция кассации, она идет только по процессу, вот, в принципе, все, это последняя инстанция. Ну, а дальше Европейский суд, это долго и дорого. Что я предлагаю? Я предлагаю, начиная с первой инстанции, сделать коллегиальный суд. То есть это, допустим, три независимых судьи, которые могут выносить каждый свое решение. Не так, как сейчас, головующий даже как в апелляции, да, а там каждый свое решение. По большому счету, они тогда не будут друг от друга зависеть, и они будут понимать, что если касация, апелляция или касация, а там тоже такая же система, каждый судья свое решение выносит, отменяет данное решение, и оно совпадает, допустим, с решением одного из трех судей, то три отмененных решения, процесс, да, ну, допустим, там три процесса было, три, у этого судьи три отмененных решения, то этот судья должен либо доказать, почему уже сам становится перед судом, почему он принял такое решение, либо, если он не доказывает, все, он должен раз и навсегда покинуть, а может быть даже нести и ответственность, если он, допустим, это касается уголовного, ну, лишения свободы кого-то, то есть он нанес человеку ущерб, поэтому он должен, может быть, даже и уголовную ответственность должен нести. Тогда это заставит судей думать лишний раз, принимать ли такое решение за бабки. Потому что это должно дорого, то есть неправосудное решение должно очень дорого стоить. И всегда будет тогда альтернатива действительно тому решению, которое сейчас просто может быть вынесено одним судьей.
Можно вопросы задавать?
Да.
Кто из здесь присутствующих вообще понимает, что Украина находится в глубочайшем кризисе? То есть она является настолько кризисной страной, что если какую-то конкретную отрасль браться реформировать, допустим, милицию там, или судовую систему, то другая отрасль при этом упадет еще ниже, так как с нее снимается внимание и активность. Вот. А таким образом та отрасль, которая упадет, потащит за собой все остальные.
Значит, смотрите, я думаю, здесь все присутствующие понимают, все, что Украина, где она находится, да, в какой там глубокой, там и очень глубокой. Вопрос в том, что четыре проблемы, отрасли, можно так назвать, это экономика, это судебная отрасль, да, это милицейская, вот, и чиновничья, это основное, то, что нам не дает нормально жить. То есть, если мы решим, я как бизнесмен сталкивался за все эти годы с кем? С чиновником, с налоговой, с судами и ментами. Именно в этих отраслях самая большая несправедливость. Именно здесь и закопана вся коррупция. Остальное мелочи жизни. Если мы чиновника убираем от экономики раз, если мы судей заставляем принимать правомерное решение 2. Если ментам не даем возможность нас прессовать 3, а налоговую убираем, упраздняем вообще, скажите, где остается коррупция?
Коррупция остается в головах людей, так как люди очень сильно истощены и не доверяют любым реформам. То есть, смотрите, любая реформа, ее успешность зависит от того, насколько в нее верят и готовы поддерживать и словами, и действиями.
Это реформа комплексная. Как вы поняли, мы сейчас, Евгений прочитал все реформы, они все в комплексе, и да, они работают только в комплексе.
Да, спасибо большое. Одно от другого неотделимо. Нельзя просто милицию, допустим, там реформировать, а все остальное остается как прежде. Я объяснил, четыре основных, именно основных направления. Это суды. Это, смотрите, почему четыре основных направления? Потому что это то, что нас трогает. Вас, вы боитесь за ребенка, который идет вечером со школы. Вы боитесь налоговика, который просто пришел и сказал вам, насчитали. Вы боитесь чиновника, который никогда не решит вашу проблему, пока вы ему не заплатите. Согласны? Что вы еще? Что вам еще нужно? И судья, ну вот, суды, менты, чиновник и налоговая. Все, что вам еще переживать, если вот этих четыре монстра будут просто загнаны в правовое поле? А одного мы вообще убираем. Какие проблемы у вас дальше возникают?
Коллеги, хочется сказать пару слов перед этим блоком, после этого блока, который тут уже целый час ведется. Для того, чтобы начинать все эти реформы, экономические и другие, необходимо взять, знать, что у нас есть. Взять все, проверить наше национальное богатство и проверить, делать перепись населения. Вот тогда можно говорить о чем-то действенном, что может повлиять на нашу жизнь.
Я с вами полностью согласен, одно не исключает другое. Если мы будем сначала делать перепись, потом там еще там, проверять богатство, какая нам разница? Это если мы сейчас отреформируем то, что я предлагаю, это будет точка отсчета. А параллельно, естественно, будем смотреть на богатство, будем смотреть, сколько у нас людей. И поверьте, если здесь наладится жизнь, поверьте, наше население увеличится, я думаю, раза в полтора как минимум. Все съедутся назад, те, кто потекал в свое время в разные страны.
За лучшие... А можливо так, але для того, чтобы кто-то приехал назад, повинна запрацювати экономика.
Я з цього починав.
Ну добре, і яким чином, ви сказали, вона запрацює?
Убрав налогові...
Причому тут налогове? Налогове не создає дохода. Доходи создають нові робочі місця, підприємства, фабрики, IT-технології.
Для того, а не налогове. Для того, щоб працювали підприємства, фабрики і создавались робочі місця, потрібно тільки одне – нормальний бізнес-клімат. А налоговая не дает этот бизнес-климат поддерживать. Почему? Потому что они просто грабят. Если вы будете спокойно, зарабатывая, знать, что вас не ограбят, вы можете спокойно жить здесь и зарабатывать. У нас не работает экономика по одной причине. У нас грабят. Поэтому сюда никто не зайдет, здесь никто не развивается. И здесь даже те, кто работает, как я, они все работают в тени. Ну, максимально работают в тені. Только по одной причине.
Так давайте спочатку переглянемо співпрацю з Міжнародним валютним фондом, який нам дає по пару мільйонів, там по мільярду, а ми маємо віддавати йому 3-4 назад. Перше, треба усю і присоску забрати цю взагалі.
Я зрозумів, я зрозумів. Давайте, щоб недовго, я зрозумів. Значить, якщо Росія фінансує тероризм, то Міжнародний валютний фонд фінансує корупцію в Україні. Я вважаю, це взагалі не потрібно. Страшная, ненужная вещь, которую надо просто отказаться раз и навсегда от которой. Я вообще хочу, убрав государство от экономики, запретить вообще государственным чиновникам в любом виде вообще брать какие-то кредиты. Потому что берут они, отдаем мы. Это не их дело. Кредиты должны брать предприятия, которые понимают, что их надо будет это отдавать. И они будут распоряжаться этими средствами так, как они посчитают нужным, но они будут за это нести ответственность. Не должен государственный чиновник, какой бы он ни был, брать кредит. Это запрещено должно быть просто раз и навсегда.
Правильно.